А вот здесь мне хочется немножко как-то вступиться за женщин и сказать вот что. Ну, женщины, как известно, существа малорациональные. И для того, чтобы как-то вот эти вещи, о которых вы говорите, уложились у них в голове, нужно, чтобы об этом как можно чаще, как можно больше писали, говорили те же священники в проповедях. Я вспоминаю вот свою церковную молодость, юность, это 90-е годы. Такие вещи не звучали вообще. Ну, по крайней мере, я их ни разу не слышала, чтобы священники акцентировали на этом внимание. Женщины приходили в церковь и читали вот о том, что нужно обязательно посещать богослужения все, нужно обязательно исповедоваться, причащаться, нужно читать Евангелие, нужно вести духовную жизнь, нужно молиться там два раза в день, соблюдать вот это все. Про семейную жизнь как-то, ну, постольку поскольку, ну, вот она у вас есть, ну, как-нибудь там барахтайтесь в этой семейной жизни. И сплошь и рядом можно было увидеть женщин, которым придешь домой, у них дома полный, значит, развал, дома все заброшено, не скажу, дети не кормлены, но, во всяком случае, все хозяйство запущено, зато женщина исправно ездит в паломничество, посещает вечерние службы с детьми обязательно, выводок детей или один ребенок, таскаются на все абсолютно службы, от и до выстаиваются все там праздничные, всеночные и так далее. При этом понятно, что дома, в общем, не только запущена, так сказать, уборка в квартире, но и муж, приходя домой с работы, не увидит на столе, значит, только что испеченный пирог, а чаще всего, в лучшем случае, что-нибудь разогреть из холодильника, потому что жена в это время в церкви вместе с детьми. Ну и так далее. И я просто знаю лично семьи, которые из-за этого разрушились окончательно, потому что муж вот этой ревности, ретивости новообращенной своей супруги не выдержал. Это еще мы не касаемся вопроса о супружеской близости, которую тоже там многие семьи подкосило в свое время, в 90-е годы, когда батюшки порой говорили, что да, пост надо соблюдать, муж против, ну, пускай против, это как бы его проблема, надо и все, и никаких там послаблений абсолютно. Вот. Поэтому я хочу, вот что я с чего начала-то, не только женщины-то виноваты в том, что они вот так превратно поняли, как герой одного известного фильма говорил, надо вбить это в мозг, надо говорить об этом постоянно для того, чтобы люди понимали, что порой гораздо полезнее остаться дома, сделать уборку, приготовить мужу вкусный ужин, чем идти на всеночную. А ну, просто физически женщина все успеть не может. У нее куча обязанностей. Если она работает, значит, она еще приходит с работы, на ней дети, на ней уборка, на ней магазины, на ней еда, а еще она знает, что ей надо успеть в церковь. То есть тут наступает просто, как сказать, ну, какая-то перегрузка, оперативной памяти не хватает на все.
Да, я про это и говорю, что это вот сложно вот эти вещи совместить, сложно увидеть главное, второстепенное часто бывает. Ведь если мы возьмем, как это было раньше, это все было вплетено в быт. Бытовая жизнь, церковная жизнь, она была настолько вот гармонично соотнесена вот в таких благочестивых семьях, если мы возьмем. Там все это разумно устраивалось. Вот. Ну, где-то хуже, где-то лучше. Вот. Но вот об этом пишут, и там все об этом написано у Шмелева, например. Можно по-разному к этому относиться, но это некоторое такое, все равно это какая-то красота. Красота, которая была десятилетиями создаваема.
Ну, это купеческий дворянский быт, там, простите, была прислуга. Женщина могла пойти в храм, а прислуга дома готовила ужин.
Да, да, совершенно верно. Но если мы возьмем крестьянские семьи, там тоже все это было как-то устроено в крестьянской семье. Там, ну вот почему редко причащались? Раз в год крестьянину, ну, в принципе, достаточно. Раз в 2-3-4 в год, когда посты большие. Вот. Крестьянину, в принципе, достаточно было вот этого причастия, потому что жизнь на природе сама по себе, то есть у нее другое сакральное время, как вот мы бы сейчас сказали. И поэтому для крестьян, когда они сначала покос, потом там жатва, потом там подготовка к зиме, потом зима, потом посев там, ну и так далее. Вот, зимой где-то Великий пост, где особое такое напряжение духовной жизни, люди идут в церковь, крестьяне. Это, я про них тоже имею в виду. не только купеческое, дворянское создало какой-то особый образ благочестия, вот, но и крестьянство создало. Ну, если не было сильных вот таких голодных лет, если более-менее зажиточное село, где более-менее урожай, так и выстраивалась жизнь вокруг храма, со всеми праздниками, со всеми вещами. И как бы люди приходили в храм не как даже потому, что их заставляли. Они туда рвались, они ждали, когда наступит время, что можно пойти в храм. Для них это была радость, по-настоящему радость. Как сегодня часто бывает, что люди там ждут какой-то премьеры, там, и для советских людей был такой поход в кинотеатр, ждали какой-то премьеры, там, и такое событие, там, какой-то, там, помню, как ходили все на Мимино, вот, такой хороший фильм, такой душевный, ходили, потом слушали, разговаривали, спорили о нем, там, ну, или другие какие-то фильмы, которые были событиями месяца, может быть, иногда года. Так и здесь, для крестьянина пойти в храм – это событие в его жизни. И поэтому он и не мог каждую неделю быть в храме, потому что ушел на покос, все, это пока не накосишь на всю зиму, ты не сможешь не вырваться никуда с этого покоса и так далее, и жатва также, и посевная. Вернемся к современности, вот, и вот те образы благочестия, которые были тогда созданы и описаны прекрасно нашими русскими писателями, описаны в виде некоторых таких правил благочестия теми святыми, теми подвижниками, которые тогда говорили людям. И, к слову говоря, вот Серафим Саровский дал Серафиму правила. Таким простым крестьянам, которое он именно дал, чтобы облегчить, потому что в то время оно уже появилось как некоторая устоявшаяся практика. Вот, причем, опять же, практика в таких купеческих, дворянских семьях благочестивых, где у них было время, где у них была прислуга. А для людей служивых, для людей, у которых есть вот, особые ежедневные постоянные обязанности, как у крестьян, как у прислуги, у них, конечно, не было возможности вот эти вычитывать правила, потому что тут же там скот накорми, детей накорми, все вот так вот, когда, да, круговерть, когда встает женщина, 5 детей или больше, и у нее вот так вот сразу все начинается, найти время для вот молитвенного правила, конечно, невероятно и невозможно. И вот Серафим Саровский, зная это, идет и говорит, и дает такое правило, которое можно за 2 минуты прочитать.
Это 19 век. Давайте вот что, да, сейчас-то женщинам делать?
Вот, и мы переходим к тому, что вот оттуда было скопировано калькой для сегодняшнего дня. И естественно, что сразу переписать какие-то вещи очень сложно. Православие, слава богу, консервативное, традиционная религия, как говорят. И в этом смысле она какие-то вещи сохраняет, очень важные, принципиальные вещи сохраняет. Поэтому сохраняет все, что есть. И образ жизни, и литургическое богословие, и догматическое богословие, и иконопись, и так далее. Вот это все она сохраняет. И пока появятся те, кто как бы перескажут на современном языке тем людям, которые идут, перескажут, как вот главного добиваться. Пока этого не произойдет, вот и происходят такие вот, увы, катастрофы. Как сам Господь сказал, бремена неудобоносимые. Бремена тяжелые, неудобоносимые. И вот увидеть, что это бремена тяжелые, неудобоносимые, конечно, для этого иногда бывает нужно время. На человека навесили, я сам через все это тоже проходил. Конечно, это все, и много трагедий было, и страданий из-за этого, из-за таких непониманий. Вот. Но сейчас время, вот как я сказал, время осмысления семейной жизни. Время осмысления и православными людьми такой семейной жизни. И, конечно, вот время понимания аскетики. То есть, что первое, что человек должен научиться, в чем он должен потренироваться, вот он, особенно это интересно, когда вообще совершенно неверующая семья, и вдруг один из членов семьи открывает для себя Христа, начинает его по-настоящему всерьез любить. Он приходит и спрашивает, что делать? Помните, как в книге «Деяний» тоже приходят к апостолам, говорят, что нам делать? Они были, правда, людьми закона, поэтому им проще всего. Апостол Павел тут же, Петр тут же сказал, вот, креститесь, покайтесь и креститесь во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Иисуса Христа, примите Христа. Вот. А сегодня, когда они приходят, говорят, что делать? Первое, что мы должны сказать им, вы не говорите, что вы стали христианином. сразу не говорите. Ну, если, конечно, отношения близкие, и люди всем делятся, конечно, можно сказать, что вот я поверил во Христа. Но жизнь должна между вами пока остаться той же, какой была. В древней церкви, к слову говоря, этому сопутствовал длительный период оглашения, 3 года. И за эти 3 года человек мог приспособиться ко многим вещам. От него ничего не требовалось. Никаких вот правил не требовалось. Просто он мог приходить и слушать. Приходить и слушать то, что нужно. Слушать Евангелие, слушать наставления, слушать поучения, задавать вопросы. Вот эти три года помогали человеку осознать, как ему устроить свою жизнь с семьей. Причем было очень такое пластичное отношение ко всему, ко многим вещам. Если это были рабы, например, или рабыни, то их не заставляли, что вы должны освободиться, чтобы там исполнять какие-то вещи. Они, церковь входила в их жизненную ситуацию и учила вот этой свободе, любви во Христе в той ситуации, в которой они и были. Апостол Павел говорит, что если, то есть раб должен исполнять обязанности, как для Господа, будучи рабом. Вот. И даже если может освободиться, то пускай лучше воспользуется. Вот. Причем иногда есть перевод такой, что лучшим воспользуйся. Ну, это уже отдельное толкование насчет рабства. Но вот мы говорим о том, что церковь вникает в ситуации людей, чтобы помочь человеку жить во Христе. И сегодня такая же задача – вникать в ситуацию. И первое, что нужно посоветовать человеку семейному, чтобы вторая половина вдруг поняла, как это хорошо жить с христианином. Вот аскетика заключается в том, самое первое, чему должен научиться христианин в семейной жизни, стать немножко полегче для другого человека. То есть борьба со своими страстями должна начинаться с того, чтобы своими страстями не отягощать ближнего, чтобы своими положительными делами брать на себя заботу, часть забот, которые, может быть, человек не обращал на это внимания, не замечал. И вот это облегчение – это лучшая миссия, лучшая проповедь о Христе. Это, и на самом деле, чаще всего это гораздо сложнее сделать, чем соблюдать вот этот список. Просто если человек любит другого человека, ему вот этот список надо исполнять, часто он перестает оказывать любовь другому человеку, перестает отвечать вот за те обязанности, которые он взял, вступая в брак. Это действительно очень сложная вещь, очень важная — увидеть каждому человеку, в чем ему нужно себя ограничивать в семейной жизни, и в чем ему, наоборот, нужно трудиться, прикладывать какие-то усилия. И по отношению к жене, и по отношению к мужу это относится. И здесь, может быть, наоборот, нужно посоветовать жене, которая стала христианкой, научиться более нежно обращаться со своим мужем. Постарайся увидеть его проблемы и как-то вот сгладить, если вот есть какие-то семейные проблемы. Ну, такое часто бывает, что муж и жена чаще всего ссорятся на чем-то одном. И аскетика в семейной жизни подразумевает, что человек исследует все. То есть здесь именно базовая добродетель, рассудительность должна быть прежде всего заложена. Ну, кстати, это все основано на святых отцах. Рассудительность как главная базовая добродетельность. Из книги «Притч Соломоновых» идет, Иоанн Лесвичник об этом писал. Большинство святых отцов говорят, что основная добродетель – рассудительность. При этом, вот, когда мы вот сегодня говорили, что на что опираться, вот опираться на эти базовые принципы. Начинать все по порядку. Вот. Но, увы, так уж человек устроен, что если нет рассудительного рядом, то человеку сложно учиться рассудительности. И он начинает скакать по этим добродетелям, по всяким аскетическим поучительным книгам, и брать формы. Не суть брать, опять же, а форму брать. Видеть, как вот там кто-то стоял на коленях и добился Духа Святого, как Серафим Саровский вот именно смог внутри себя победить страсти, там, томил томящего его, как он говорил. Там кто-то там, который закапывал себя в землю, такие даже были подвижничества. Или там юродивые на морозе, от них пар шел, да? Вот. Конечно, эти вещи, они недостижимый для человека. И главное, это, что это форма, которая уже как некоторый плод. Если сразу с ростка требовать яблоко, росток меньше этого яблока, который через много-много лет может принести яблоня, которая растет. Так и здесь, в духовной жизни. Ростку надо расти. И вот этот росток, он должен расти, прорастать друг к другу. Это прорасти. То есть христианин настолько должен стать христианином, что вот в отношении со своими близкими, с которыми он живет, что с домашними, как говорит апостол Павел, что в них прорасти христианством, чтобы их начать изнутри постепенно питать вот этими соками веры и любви, надежды, трезвости и всей добродетельной жизни, что постепенно они сами прививаются к церкви. Потом для них принятие Христа становится настолько естественным, настолько простым, что они просто вдруг его узнают, вот, они уже его знают через жизнь христианина, смотрят, как живет христианин, а потом раз смотрят на Христа и увидят, что это одно и то же, что жизнь христианина – это явление Христа людям. Такие есть прекрасные слова в молитве. Последняя молитва, которую читает священник перед причастием во время литургии. Там есть такие слова, что «сподоби нас причаститься и нами всем людям». Это слова, сказанные для христианина. Христианин учит причащать других людей. То есть он сам причащает тело и крови Христа. Для чего? Для того, чтобы других людей тоже причащать ко Христу через вот эти свои конкретные поступки, конкретные дела, которые он совершает по отношению к этим людям. И вот это главное в христианстве, основное. Если человек этого не совершает, то он хуже неверного, потому что он не печется о домашних, если он не заботится о них или меньше стал заботиться. И чаще всего так и бывает. Человек приходит в церковь, вместо того, чтобы вот прорасти в другого заботой, он, наоборот, меньше заботится. И из-за этого...
Порой становится невыносим для своих близких.
Да, даже появилось...
Они становятся подвижниками.
Да, 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 у каждого. То есть, если человек святой, как известно, таких пословиц много христианских. Если человек святой, то все в его доме мученики. Вот, если там спрашивали, по-моему, оптинского старца кого-то, что можно есть в Великий пост, он говорит, друг друга не ешьте. Это известные такие выражения. А еще лучше мне вот то, что там в Руси оптинскому принадлежит. Жить, не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и все мое почтение. Это относится ко всем. А молитва оптинских старцев, да, вот она настраивает вот эти вещи, они стали появляться в XIX веке. И они, старцы, в личной жизни учили. Почему так интеллигенция к ним шла? Потому что действительно они подсказывали, что главное для них. При том, что тогда уклад был более традиционный, не было интернета, не было этой рекламы, не было индустрии развлечений такой вот. Она была либо очень грубая, либо утонченная. Могли отказаться от игры в карты, например, да? Вот, но при этом могли там не отказываться от общения такого, скажем, дворянского, светского общения, которое, ну, можно было по-разному наполнять. Можно было наполнять интригуя и сплетничая, как это часто бывает, живя в свете. Вот это мы видим, кстати, в Анне Карениной, это прописано, показано. А можно, как вот там Левин тоже показан, заботой о крестьянах, размышлением, поиском себе невесты и таким честным, трезвым отношением. Все это мы видим в литературе, как это было. Вот сегодня необходимо создавать такие же образы, показывать. Учить, прежде всего, чтобы люди учили, жили и не тужили. Вот первое, что первую заповедь, которую христианин должен научиться выполнять, жить, не тужить. То есть уметь радоваться.
Вот проблема как раз, мы, наверное, сегодня на этом и закончим, на этом таком риторическом вопросе. Проблема-то как раз в том, что вот этих образов у нас очень мало. Вот мы уже говорили о том, что в житиях святых, но этого нет. Даже, ну вот кроме как, может быть, жизнь царской семьи, да, отчасти. Все остальное – это либо люди, которые, будучи в семье, подвижничали практически по-монашески, либо это люди, у которых не было детей, и их жития святых настолько от нас далеко, что как-то понять, как у них там это все было устроено, и тем более учиться на этих примерах совершенно невозможно. Но кроме того, что я говорю, их просто фактически страшно мало, и можно пересчитать по пальцам. И получается, что на каких образцах? Вот есть литература, есть кино. Опять же, что конкретно? Что, вот, что даже не за образец, потому что понятно, что с литературных героев там или с каких-то историй из жизни супружеских пар, да, ну, сложно сказать, что надо брать за образец. Ну, как ориентир какой-то, как вот, ну, хоть приблизительно себе представить, а как же оно у верующих людей должно быть? На кого смотреть, на кого ориентироваться?
Ну да, таких примеров, конечно, не хватает, хотя литература русская настолько велика, многообразна, что можно все там найти.
Там как-то больше отрицательных примеров, в смысле семейной жизни.
Ну почему? Тот же Левин и Кити. Нет, конечно, вообще все не без трагедии, потому что грех все разрушает. Все счастливые семьи счастливы одинаково. Ну, примерно вот так, как начинаю, уже не помню точную цитату. Конечно, самая, то есть одна из основных глупостей, сказанная Толстым, на мой взгляд. Потому что как раз-таки все счастливые семьи счастливы по-разному.
Да и несчастные несчастны по-разному тоже.
А вот несчастные как раз-таки одинаково. Потому что грех, он-то как раз-таки распространенный. Вот человек, священник, принимающий исповедь, его, в принципе, ничем уже не удивишь. Потому что всегда все одно и то же. Большинство грехов, они примерно одинаковые. Грех как раз-таки делает человека серым, обыденным, постылым, одинаковым, однозначным, равнозначным. А любовь, творчество, оно как раз человеку помогает выделиться. Поэтому Толстой это сказал, может быть, провокационно сказал. Как раз-таки наоборот. Все счастливые семьи счастливы, каждая по-своему. И это счастье достигается не без трагедии. Если нет трагедии совсем, такая абсолютная идиллия, это, конечно, детская. Все, а трагедия все равно бывает. Да, образцы, вот, образцы. И, кстати, царская семья это образец трагедии. Еще что мне вспоминается, это Алексей Мечев. Тоже столкнулся с трагедией, безусловно. Ну, Петр и Феврония, конечно, это такой иконописный образ, легендарный очень. Там мы не знаем множество нюансов их жизни. Ну, то есть свидетельство только в виде рассказа исторического. Но это тоже образ, связанный с трагедией их жизни. То есть они через многие муки перешли. Вот. Но я все-таки думаю, что нужно начинать знакомиться с образцами. Это с образцами жизни ветхозаветных праведников. Там показаны некоторые акценты. Библия, Священное Писание ставит акценты на каких-то очень важных, главных вещах. И тоже не без трагедий, тоже не без искушений. Мы это видим на примере Авраама и Сары, Ревека и Исаака, вот, Иакова, Рахиль, Лии. Там, все
это
не без трагедии.
Очень далеко, отец Александр. Очень вам далеко. Ли, руководителю молодежного отдела, не знать, что людям нужны какие-то примеры более современные?
Да, ну такие образцы есть, безусловно. Просто я вот сейчас сходу не могу всех назвать. Безусловно, есть и в литературе. Просто счастье вот, и вот такие образцы семейной жизни, они часто связаны с интимными отношениями. Вот именно интимные, то есть личные отношения. Это не обязательно то, что называется половыми отношениями, а то, что связано с тем, что происходит между двумя людьми. Поэтому это сложно очень описать. Оно иногда прорывается в виде верности. Вот, как вот жены декабристов, как известный образ, да. Вот, кстати, чем не пример того, как шли до конца. Таких примеров немало.
Вот если говорить о примерах из жизни, то тут, мне кажется, вот, ну, я вспоминаю вот под кровом Всевышнего, да, воспоминания матушки Натальи Соколовой, где мы видим вот уклад жизни в советское время верующих людей, семьи священника. И, ну, в житиях там новомучеников, исповедников российских какие-то крохи можно увидеть, вот какие-то фрагменты, как люди жили, в воспоминаниях, в дневниках, переписки.
Да. Это действительно есть. Но оно действительно рассыпано.
Да, вот, это надо как-то искать,
как золото,
объединять. Да.
Как золото находится в песке. Просеивать, очень много просеивать приходится, чтобы найти хоть один золотой песчинку, чтобы найти хоть одну золотую песчинку. Безусловно, это есть. Но мне более интересно именно в плане того, чтобы молодым что-то преподать. Именно примеры, как люди преодолевают себя, чтобы быть вместе. Вот такого немало, кстати. Такого немало в истории. Та же история связана с Достоевским. как его жена сделала, и сколько из этой жены благодаря ей было мир увидел Романов.
Если как пример. Дневники Анны Достоевской, то, конечно, ну, понимаешь, что это просто святая была женщина, потому что сколько она терпела, сколько она смирялась, сколько она от него перенесла, это, конечно, не каждой женщине под силу.
Да, но зато она обрела любовь, и зато вот она известна как тем, что если бы ее не было, еще раз, вот вдумайтесь, не было бы «Идиота», насколько это я помню, не было бы, наверное, даже «Братьев Карамазовых» и других, многих самых гениальнейших произведений, которые вышли и многих людей привели ко Христу. Такие примеры нам нужно находить и учиться на этом. Где-то это не без трагедий, где-то это связано даже с грехом человеческим, и то, как люди преодолевают его, и, несмотря ни на что, оказываются вместе, продолжают быть верными до конца. Вот эти вещи нужно, конечно, искать и показывать молодежи, ну вот, молодым семьям. Вот, я надеюсь, ну, можно будет какие-то такие вещи проанализировать. В принципе, здесь может даже целый цикл получиться. Если еще наши уважаемые радиослушатели что-то подскажут, какие-то произведения, и художественные, и жизненные произведения, которые вот они знают. Меня поразило в свое время, когда мы вот были на одном из сплавов, видели могилу, вернее, там уже разрушенное кладбище было, но вот один камень, нагробный такой камень, ну, плита, там были удивительные слова, там настолько с такой нежностью были выгравированы, выбиты в камни, там спи, наша мама, как же там годы увяли в борьбе. Вот я уже забыл, тогда специально выучил это стихотворение, уже лет 5 назад это было. Вот, ну, от него дышало такой любовью, такой нежностью, такой благодарностью. Я вот думаю, вот сейчас интересно, такое, вот такие есть отношения, сколько вот вложено в эту могильную надпись. И причем спи подразумевается желание встречи. Датировано было 84-м годом памятник, ну, в смысле, дата смерти. Ну, 1884 года, да. Вот эти нежные отношения, отношения, основанные на любви, они часто не выпячиваются, и, конечно, их нужно выискивать. Как я уже говорил, просеивать много песка, чтобы найти золотые песчинки. Ну, вот этим надо заниматься, вот, чтобы начать этим жить. По примеру наших отцов, наших матерей, дедушек, бабушек, вот, наших предков, учиться выстраивать вот это счастье, любовь здесь на земле.
К сожалению, сейчас многим молодым людям как раз приходится начинать с нуля, особенно если говорить вот о жизни двух верующих людей или когда один верующий. Образцов никаких в собственной жизни абсолютно нет, все только вот книжное, все вычитанное из книг. Родители у многих людей молодых в разводе, или у одного, или у другого, и как раз и тут образцов каких-то для подражания нет. Поэтому вот, конечно, говорить о святости брака, говорить, может быть, как я слышала, такой культ семьи в какой-то степени, да, пропагандировать, плохое слово пропаганда, но вот говорить больше о хороших семьях, говорить о том, как вот, чтобы люди делились каким-то опытом, может быть, что они увидели действительно в литературе, в реальной жизни, какие примеры, на которые можно было бы хоть как-то опираться и видеть, что это возможно, что жить вместе в любви и согласии всю жизнь – это не какие-то там сказки, это все-таки реальность. Можно, опять же, благодаря аскетике, о которой вы говорите, аскетике брака, можно этого достичь.
Да, но, видите, проблема в том, что когда семьи не могут делиться успехом в своей жизни, вот та, которая есть, потому что в любой момент современная жизнь может такие сюрпризы преподнести, что люди не выдерживают и не могут сохранить брак, и становятся глубоко несчастными от этого, а совсем недавно вроде было все хорошо. Поэтому нам и важно отыскивать в истории положительный пример уже как бы завершенных семей, когда настоящая любовь до гроба, и не только, прежде всего, до Царства Небесного продолжалась. Вот это нам надо находить, отыскивать, откапывать, выкапывать, просеивать. Вот. Ну, надеюсь, получится, вот, потому что эти вещи, они помогают нам всем в дальнейшем строить себя и свои семьи.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, мы говорили с протоиереем Александром Сандриевым об аскетике брака. Я думаю, мы когда-нибудь этот разговор обязательно продолжим. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.